дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, это «Точка зрения» и в студии Мария Заостровных. И постоянный гость нашей программы – иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина. Добрый день, батюшка!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Начать нашу сегодняшнюю передачу хочу с недавно состоявшегося марша в защиту детей. Он прошел в Москве 2 марта. На марш в защиту детей собралось несколько тысяч человек. Многие участники акции, это преимущественно женщины 40-50 лет, повязали ленты с надписью «Кирилл, я с тобой», таким образом выражая поддержку брату погибшего в американской семье Максима Кузьмина. Многие активисты заявили, что пришли на митинг по зову сердца. В частности, руководитель духовного оркестра, который двигался с колоннами, отметил, что когда они, музыканты имеется в виду, узнали о марше, то приняли решение бескорыстно на него прийти. Там были также транспаранты очень много, и на них были выведены яркими буквами лозунги в защиту российских детей. «Детям защита государства», «Дети не мусор, а будущее нашей страны», ну и подобные. И в связи с этим у меня вопрос. Вообще нужны ли такие марши? Что вообще дают такие подобные акции? Ну, вышли на улицу, ну, покричали, ну, помахали, ну, разошлись. А где результат?
Результат – это дело будущего. Если эти марши пробуждают голос совести в душе людей, если они побуждают людей к тому, чтобы эти лозунги реализовывать в жизнь, да, то есть сделать жизнь детей лучше, да, то, наверное, эти марши имеют право на существование, наверное, какая-то польза от них будет. Если же все сведется лишь к политическому действу, к осуждению своих политических противников и каких-то реальных или мнимых недругов, то, конечно, пользы от такого действия никакой не будет.
Ну, вот смотрите, опять же, вот этот марш в защиту детей, это был марш в защиту детей-сирот. А что нужно ребенку-сироте? Ему всего-навсего нужна семья. Так зачем выходить на улицу с плакатами и кричать, когда можно просто взять ребенка из детского дома? Это самая, по-моему, лучшая помощь ребенку.
Здесь не все так просто. Во-первых, чтобы взять ребенка из детского дома, необходимо получить разрешение соответствующих компетентных органов. Это требует определенных условий. Не так просто по существующему законодательству взять ребенка из детского дома. То есть необходимо решить целый комплекс проблем на государственном уровне для того, чтобы облегчить нашим усыновителям вот эту действительно очень важную и нужную социальную миссию, чтобы не было у нас детей-сирот. В тех странах, где довольно активно усыновляют детей, усыновителям предоставляют очень серьезные льготы, идет поддержка от государства. Я думаю, что у нас, где на каждого ребенка, как я слышал, по некоторым подсчетам выделяется там от 50 до 100 тысяч в месяц ребенка, находящегося в детском доме, то, наверное, если бы хотя бы какую-то часть этих денег давали усыновителям, то им бы, конечно, было намного проще создать хорошие условия для детей, и, наверное, было бы больше желающих усыновить, чтобы действительно дать детям нормальное семейное воспитание, чем мы это имеем на настоящий момент. Да? То есть эта акция, она имеет ведь не только значение с точки зрения призыва к усыновлению, но и с точки зрения призыва к государству создать лучшие условия для усыновления сирот.
У нас государство-то как-то не очень слышит, если уж, ну, опять же, возьмем вот те же самые многочисленные, гораздо более многочисленные митинги на Болотной после выборов, и то к ним не прислушались.
Ну, там прислушиваться-то было к чему? Там не было никаких конструктивных лозунгов. Там какие были лозунги на Болотной? Долой, и все. Какие там были конструктивные лозунги? Если бы там реальная программа была, а ведь когда речь зашла о реальной программе, фактически было перечислено все то, о чем говорится и в программе Путина, и всех-всех прочих других партий. В общем-то, большой-то разницы нет между этими программами. Вопрос только в том, как все это реализовывать. Но никаких реальных путей реализации того, чтобы всем было хорошо. Да, в общем, по сути дела, вся программа сводилась на то, чтобы всем было хорошо. Да?
А
ну, ну, а как это сделать, чтобы всем было хорошо? Никто же не говорит об этом. Да? Поэтому к чему прислушиваться-то было? А если речь идет о реальных каких-то делах, реальных социальных проектах, то государство, мне кажется, все-таки хоть в какой-то степени, но прислушивается.
То есть толк от таких походов, митингов, маршей все-таки какой-то есть?
Если они настроены в конструктивном ключе, да, то, конечно, есть.
Переходим к следующей теме. Не могла, опять же, ее не затронуть. Сочинская Олимпиада 2014 года. Все ближе и ближе к нам эта дата, и хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вот ваше личное отношение к этому событию. Нужно ли вообще оно России?
Вопрос достаточно сложный. Если говорить о происхождении Олимпиады, то происхождение этих игр языческое. Да? Но если говорить о современной ситуации, то, наверное, занятие спортом, занятие физической культурой – дело нужное и полезное. Да? По крайней мере, укрепляет здоровье нации. По крайней мере, это альтернатива какому-то деструктивному поведению. Если говорить о конкретном мероприятии, о Сочинской Олимпиаде, то реальные ее плоды будут видны уже после проведения ее. Да? То есть, как будут использоваться та инфраструктура, созданная в период подготовки, как будут использоваться спортивные сооружения, насколько они будут доступны для наших граждан, прежде всего для подрастающего поколения, для укрепления их здоровья, насколько это мероприятие сыграет действенную роль в качестве социальной рекламы, что насколько пойдет детей заниматься спортом, опять же, куда пойдет, потому что у нас, к сожалению, большинство сейчас спортивных сооружений и секций имеют платную основу. Да. То здесь необходима очень серьезная работа.
Вот вы, если бы у вас были средства, было бы время, вот вы бы захотели бы уделить время вот этой вот Сочинской Олимпиаде и съездить, посмотреть,
поддержать? Я не очень люблю спортивные зрелища, больше предпочитаю самому какой-то, скажем так, или физические какие-то упражнения, покататься на лыжах или еще что-то такое, но я не люблю спортивные зрелища, поэтому они мне не интересуются.
Ну, опять же, спорт – это ведь некий азарт?
Нет, ну, азарт – это вообще, во-первых, азарт – это не христианское чувство, да?
Ну, то в том-то есть, и дело.
Вот это первое. Второе, спорт – это все-таки некое действие, да, а не зрелище, да. Хотя, конечно, спорт – это и зрелище, да, в определенном степени. Но если оно превращается только в зрелище, то какая от него польза? Какая польза того, что человек сидит там перед телевизором, пьет пиво и смотрит футбол? Ну, какая для него польза от этого? Никакой пользы нет абсолютно. Другой вопрос, он сам вышел, этот мячик погонял, немножко, как говорится, размялся, да? А тогда польза есть для него. А если это все сводится к так называемым спортбарам, каким видом спорта занимаются в этих спортбарах? Литерболом, да. Вот. То я не вижу смысла в этом.
Ну а
что касается, ну, посмотреть, это же еще раз говорю, что на вкус и цвет товарища нет. Да? Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Понимаете, это зависит от вкусов человека. То есть я не фанат спортивных зрелищ, прям вот сразу так скажу.
Ну, то есть.
Хотя я, в принципе, не осуждаю тех людей, которые, ну, иногда позволяют себе посмотреть футбол там или хоккей или другие какие-то соревнования.
Ну вот просто как факт, съездить на Сочинскую Олимпиаду посмотреть, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это и не хорошо, и не плохо, это одна из форм развлечений, да. Кто-то ездит посмотреть на Сочинскую Олимпиаду, кто-то ездит посмотреть на египетские пирамиды, кто-то с водолазным костюмом там опускается на глубины моря посмотреть там на коралловые рифы и на различных южных тропических рыб. Простите, это, как говорится, есть такие формы увлечения, да, кто-то марки собирает, да. Хорошо это или плохо? Если это не занимает всю жизнь человека, если это не становится единственной целью, единственным смыслом жизни, то ничего там плохого нет, да, нельзя, ну, я имею в виду для человека светского. Для монаха, если подходить вот с позиции строго аскетических, наверное, конечно, дико увлекаться чем-нибудь таким, да. Здесь выбор выбор каждого человека.
Еще одна актуальная тема для России – это все-таки ювенальная юстиция. И вот новость, которая показывает ювенальную юстицию во всей красе. Матери в Нижегородской области забрали 4 детей после пожара. После того, как у многодетной семьи сгорел дом, власти отказались помогать их семье с жильем. Семье пришлось купить флигель 24 квадратных метра. По словам многодетной матери Натальи Шевалдиной, органы опеки забрали из их семьи 4 детей и поместили в реабилитационный центр, мотивируя это тем, что дети не могут жить в таких условиях. В органы опеки директор школы сообщила, в которой эти дети учились, и она сказала, что деревянный дом без воды, там без канализации, нету крыльца, одна комната, где 4 детей, кровати нет. На этих основаниях она позвонила в опеку. Опека, естественно, недолго думая, из полной нормальной семьи забрала 4 детей. Это ювенальная юстиция, это уже цветочки или уже семена?
Мы опять возвращаемся к той теме, с которой мы начали передачу. Здесь, во-первых, нужно развести понятие. Ювенальная юстиция, термин появился для обозначения особой системы правосудия относительно детей. То есть, если ребенок совершил преступление, да, то неправильно его судить судом общей юрисдикции, а создать специальные суды, которые разбирают преступление, совершенное ребенком. Вот что касается примера, которого вы привели, то это просто система, которая предпочитает изымать детей из семей, получать от государства за них деньги. Представьте, вот на каждого ребеночка выделяется от 50 до 100 тысяч. Да? Набрали таких вот детей 100 человек, сколько уже мы получаем?
Приличную сумму.
Да? Эта сумма идет на зарплату, идет на премии, идет на поддержку вот этой системы. То есть система опеки, она в определенной степени заинтересована в том, чтобы увеличилось количество сирот или детей, изъятых из семей. Но здесь ведь государство должно регулировать эту проблему. Регулировать с тех позиций, что именно в семье ребенок может получить наиболее полноценное воспитание. И чем эти деньги тратить на содержание детских домов и на содержание чиновников, которые худо или бедно, да, там, вернее, худо или хорошо ли, да, там, воспитывают этих детей, но не лучше ли эти деньги отдать родителям, ну, естественно, что под контролем, да, общества отдать, чтобы эти дети воспитывались в семье, да, вместо того, чтобы изымать ребенка и детей из этой семьи, о которой вы только что говорили, наверное, надо помочь им.
Ну, власти отказались помогать, ну, правильно, мотивируя потому, что... тем, что нету денег у них.
Ну, правильно, а выделять деньги на содержание ребенка в детском доме, огромные деньги.
На это есть, да.
То есть это просто несовершенство законодательства и нежелание немножко его исправить и сделать его более приемлемым, более чутким по отношению к нужным людей.
Ну, то есть, получается, что...
Опять вот эта бездушная система, бездушная машина, она перемалывает людей.
То есть, получается, что к ювенальной этой юстиции это не имеет никакого отношения?
Ну, назовите это как угодно. Как розу не назови, да, она все равно остается розой. Как не назови вот это издевательство над детьми и над семьями, оно останется этим издевательством.
Но таких случаев это ведь не единственные. Таких случаев очень много, и они повторяются с завидной регулярностью, к сожалению.
Надо обращать на это внимание. Надо этим заниматься, эту проблему решать на государственном уровне.
Вот насколько я знаю по конкретно вот этой ситуации, омбудсмен Павел Астахов уже вмешался в ситуацию. Возможно, что-то там и изменится, но... Одного-то ведь человека на все вот на все семьи не хватит.
К сожалению, у нас в последнее время система настолько расшаталась, что буквально все проблемы приходится решать на уровне первых лиц. Совершенно недавно президент решал проблему коммунальных платежей. Где еще, в какой стране мира президент, особенно в большой стране, возьмите Соединенные Штаты Америки, я очень сомневаюсь, что там Барак Обама бы занимался проблемой коммунальных платежей. Это свидетельство того, что расшатана система государственного управления, если первое лицо государства вмешивается в такие частные случаи. Да? Если проблемой частной семьи какой-то занимается омбудсмен, на, опять же, на уровне омбудсмен данного региона, да, а Павел Астахов, полномочный по правам ребенка во всей Российской Федерации. И это говорит о том, что не работает сама по себе система опеки. Точнее, она работает, но работает не в ту сторону.
А тогда чем же должен заниматься непосредственно Павел Астахов, если он омбудсмен именно вот по правам ребенка?
Я думаю, что организация работы других уполномочена.
Возвращаясь немного к Путину, да, у Владимира Владимировича в принципе такая привычка, что к нему можно лично обратиться, и мы не первый раз были свидетелями, что он лично там куда-то поехал, что-то решил.
Если бы на местах вопрос решался, то никто бы лично не обращался. У Путина никаких ни сил, ни времени не хватит на то, чтобы решить все проблемы. Опять же, это все получается какие-то эпизодические всплески. Произошла какая-то проблема, резкий всплеск недовольства среди населения, и глава государства вмешивается, разруливает ситуацию, и в результате получается, то ли это пиар-акция какая-то, то ли это свидетельство того, что у нас не работает общая система управления.
Ну вот еще один вопрос, который мне хотелось бы обсудить в рамках именно вот этой вот темы. А как вы думаете, батюшка, вот мы, простые граждане, сидя на местах, можем ли как-то повлиять на то, чтобы наконец-то вот эта пресловутая вертикаль власти заработала хотя бы в этой отрасли?
Сидя на местах, мы ни на что не можем повлиять, да. А если мы встанем и начнем работать, начнем действовать, начнем работать с местными органами власти, если они почувствуют, что мы, как говорится, держим руку на пульсе, что мы их не оставляем в покое, то я думаю, что начнется какая-то реальная работа.
На этом у меня все. В студии была Мария Заостровных и мой постоянный гость, который делился своей точкой зрения на современные проблемы, иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина. Батюшка, спасибо вам большое.
Спасибо вам. Всего доброго. До новых встреч.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.